А меня мои человеки, клиенты, с которыми я работаю, просят, можно мы замедлимся у тебя? Они обычно большие всякие важные люди, начальники, работают в организациях. И поэтому, пожалуйста, не взыщите, если я буду говорить так, что вы будете замедляться. Это так мне природно, а кроме того, я считаю, что это полезно, а кроме того, многим нравится. И вот, если вам совсем будет не в моготу, поднимите руку, что давай быстрее, я, может быть, быстрее буду. Но... Хорошо? Как это все нужно?
Быстрее.
Ну, быстрее. Да. Я сейчас буду по ходу говорить. Говорю. Все быстрее все становится. А тут у нас, да? Штучку. А у меня карман это зашито, жена это зашила. У нас ничего, без карман. Работает?
Нет.
Сейчас убавим. Вот, неясно мы имели, не знаю. Все, уже не буду сюда говорить, буду говорить куда-то. Слышно?
Да.
О, супер, вот, да, теперь даже я слышу себя. Все, это тоже важно. В прошлом году я выступал здесь коротко, и я начал говорить о том, что считаю важным вообще в организациях для людей. И встал Марк Розин, говорит, вообще, а вы с кем работаете? Вы работаете с людьми или с организациями? Я опешил. Я привык было думать, что организации, они, это люди. А потом я задумался, понял, это не вопрос ошибка, а это вопрос методологии. И мы с Марком договорились, я очень рад. Сегодня я постараюсь говорить, как будто бы организации это фон для людей. Как будто бы люди, вот человек. Это вот то, что, на что мы смотрим, что является фокусом нашего внимания сегодня. Конечно, это огромный вызов, такой доклад делать, ситуация человека в современном мире. Я должен быть, не знаю, Махатма Ганди, чтобы иметь право такое говорить. Я не знаю, кто. Расул Гамзатов. Ну, кто-то очень великий там. Не Обама. Ну, в общем, философ. Это философская тема. Для меня она дометодологическая и тем более доинструментальная. И в то же время, коллеги, я хотел бы надеяться, чтобы после того, как я вот буду для вас говорить, у вас внутри зашевелятся ваши очень практические какие-то штуки, которые вы делаете, которые кормят вас, кормят ваши семьи, дают вам здоровье, дают вам радость, чтобы эти штучки маленькие, очень практические, совершенно прикладные, прагматические, чтобы, может быть, они увиделись вам немножечко с другой точки зрения. Потому что для меня сейчас аудитория – это каждый вы отдельный человек. Потому что я понимаю, что малая ситуация для нас, собравшихся здесь сейчас, это человеки на перу Атунки. Так, да, ну вот это разные фокусы. В гештальт-методологии и в теории системы, которые коллеги мои будут здесь тоже много, я думаю, делать и рассказывать, очень важно, что мы можем выбирать уровень рассматривания системы. И здесь вот этот многослойный пирог, о котором вы, конечно, уже знаете, можно смотреть так вот внутри органа, можно смотреть на уровень организма, можно смотреть выше. Мы будем смотреть на ситуацию человека в современном мире. И я не знаю, дошли ли до вас анонсы, выступления, есть он где-то в программе, кто-то читал его, потому что я его писал. Но, о, его никто не читал. Это здорово. Потому что это позволяет мне шире играть. Я написал анонс и ужаснулся пафосу анонса. Я позволю себе зачитать его для вас, чтобы вы поняли, насколько мой доклад будет не об этом. Я пишу вот такого напряжения и перепуга. Еду к Марку, надо что-то медленное сделать, но чтобы доперло. И чтобы вот прозвучало. Пишу. Пафос неразрывности. Пафос, первое слово, неразрывность. Наиболее полно отраженный в основных положениях теории поля в социальных системах Курта Левина предлагает нам
рассматривать в качестве объекта наших практик именно ситуацию системы клиента. Вот не клиента, не систему, а ситуацию системы клиента. И система клиента – это составная такая штука. Я сейчас об этом поговорю. Это очень странный способ думания. Но этим ужас не заканчивается. Я продолжаю. Подобная перспектива сложна для восприятия неподготовленного человека. Это я вас утешаю и одновременно пугаю. Не является классической в культуре общества потребления. Это я угрожаю, и мой ответ – санкция. Так как не носит подчеркнутой инструментальной направленности. Это я вам объясняю. От меня мульти и техники ждать неправильно. Надо их самому породить и им возрадоваться, если вы поняли все то, о чем я сейчас расскажу. Однако, осмелюсь утверждать, это я так вот скромничаю, типа, что теория поля, один из базисов современного гештальт-подхода, является наиболее мощным основанием. Чувствуете уровень пафоса? Наиболее мощным основанием для системы практик, вот угрожаю, продолжаю угрожать, катализирующих внутренний ресурс организации и индивидуальных клиентов. То есть напоминаю о том, что клиентам все равно придется делать все самим. Сегодня ехал ночью в поезде с человеком, который воплощает практики эффективного управления. Мы с ним быстро поняли наше различие. Вообще, ну да, понимаете, да, кто смеется, я думаю, вы понимаете. То есть от меня ждать ответа, он говорит, ну что, это ты пришел, дал советы. Я говорю, да ни в коем случае, чтобы я давал советы взрослым людям, не дождетесь никогда. Твердо, а дальше назидание такое. Твердое знание основ теории поля позволяет избежать имманентных, слово богато использую, имманентных методологических ошибок, присущих другим социально ориентированным школам. Это я вот коллегам так вот. Применение принципов теории поля позволяет спланировать и разработать наиболее экономичный и точный вариант работы в целях повышения качества жизни клиента. Об этом придется подробнее. О том, какие главные философские, методологические и практические вызовы современного мира формирует поле нашей практики с позиции гештальт-подхода, оргразвития и реконструкции качества жизни, будет посвящен мой доклад. А вы вот и скажете, был ли он этому посвящен. Потому что когда я стал писать, что я хочу сказать, я подумал, это вообще как-то бьет. Как-то бьет, но сейчас увидим как. Марк еще велел, говорит, давай эти, расскажи про случаи конкретные, вот как оно в современном мире происходит, потому что мне кажется, это очень важно. Я не сторонник кейсов, из которых пытаются сделать выводы общие. Вот я хочу, чтобы вы понимали отношения. Такое бывает. Мы имеем опыт успешных практик. Это меня вводит в транс и ступор. Стойте, но, ну да, не где-то успешное. Я пришел в одну организацию, мне говорят, да у нас уже были все тут тренеры, все гуру были. Мы знаем опыт слияния сингапурских банков. Они работают в телекоммуникациях. Я говорю, ну и как, помогло? Они говорят, нет, конечно. Причем вот уровень вот этого уверенности, он сохраняется. Я говорю, зачем вы тогда мне это сказали? И вот здесь начинается работа, потому что люди впали тоже в транс ответы. Ничего себе, что за борзота. Зачем вы мне это сказали? Ну вот, я начну, наверное, все-таки не с философии, потому что если я начну с философии, вот с пафоса неразрывности, то это, я рискую, будет очень тяжело сразу. Я лучше с такого применения. Я пишу себе, вот ночью вчера, после 11 часов индивидуального консультирования всяких руководителей, пишу, человек – древнее животное, не изменился за 30 тысяч лет. Вы знаете, волосы на груди растут у лучших самцов, аппендикс у нас есть, там, ну, все такое прочее, плоскостопие, потому что надо бы, в общем, правильно там ходить, а мы вот неправильно ходим. А пишу, ситуация меняется с ускорением. С Наташей разговаривали за завтраком. Ну, конечно, вы понимаете, сохранить легкость тона в той ситуации, которая сейчас происходит, мне что говорит мой клиент? Говорит, недавно проверяли воздушную тревогу, вот звук этот. Так говорит, впервые услышал это всерьез. Такое мерзкое ощущение. Ее же, говорит, блин, каждый год проверяли. Я ж теперь вспомнила, что каждый год эту долбанную воздушную тревогу проверяли. Первый год было мерзко в животе. Я говорю, та же фигня. Понимаете, о чем я, да? Что с Наташей обсуждаем? Я спрашиваю, Наташа, как для тебя этот год? Она говорит, еще быстрее стало. Правда же? Было быстро. Кажется, уже быстрее невозможно. Остановится еще быстрее. И это, я не знаю, главный ли, но у нас в Гештальте принято считать, что первое, что идет на экран, является, вероятно, близким к главному. То есть, у меня нет концепции, что должно быть в иерархии более важно. Для клиента или организации, но сейчас я говорю для человека. Мы считаем, что то, что идет первым на язык, это имеет отношение к чему-то важному, к потребностям. Я пишу, ну какое следствие этой практической части жизни в такой ситуации современного мира? Страдает то, что мы называем вотелесниванием. Это такой вообще очень вывороченный психологический термин, англоязычный, embodying. Это означает, что люди в спешке, в беге, в абсолютном обесчувствовании. А ведь это очень важно, вы понимаете, да? Один из классических примеров, когда я работаю с спонсорами изменений, а это важная особенность, я предпочитаю работать со спонсорами изменений. Те, кто понимает, сейчас улыбаются, потому что любой дурак предпочитает работать со спонсорами изменений. Просто для них добраться сложно. А это те люди, от кого зависит, изменения в организации произойдут или нет. Понимаете, да? Ну, это всем нравится. Но когда я с ними работаю, они очень часто говорят следующее. Чтобы выжить в этой ситуации, в которую я себя поместил, по уже давно забытым причинам, необходимо обесчувствоваться, необходимо... Мало пострадавшие люди говорят это словом «терпеть». Мне осталось потерпеть 5 лет, говорит мой клиент, это первая сессия. И я улыбаюсь, подмигиваю ему и спрашиваю, ну что, какое технологическое решение? Накопить сумму и заложить швейцарский банк? Потому что это классический способ, как обезопасить себя в жизни тревожной. Кто понимает? Иметь, ну, швейцарский банк это условно, мы ставим его в кавычки с учетом меняющейся ситуации. Это сейчас японский банк, вероятно, но это отдельная история. Это то, как люди выживают. Чтобы выжить в этой ситуации, необходимо обесчувствоваться. И люди говорят это физически. Я думаю, что сегодня в театральных каких-то наших делах это очень сильно прозвучит. Потому что для нас, гештальтистов, работы Райха, работы Лоуэна, работы Ферринчи, которые выросли из психоанализа, но были связаны с телесными динамиками, показательно свидетельствуют о том, как мышечный этот панцирь защищает человека от того, чтобы быть в контакте с миром, который так злобен, как человек определил для своей жизни сегодня. Забыв основание, по которому он попал в эту культуру. Вы понимаете, да? Потому что совершенно ясная идея заключается в том, что девочка, вчера у меня впервые пришла клиентка, и начинает свой рассказ. Я из очень хорошей школы. Я говорю, хорошей или очень хорошей? Она говорит, из очень хорошей школы. Ну, это простой набор, но она взрослая уже женщина. Это не сейчас конный спорт. Это конный спорт тогда. Конный спорт, французский, даже не теннис, но танцы. В общем, такая очень специфическая девочка. И мы начинаем с ней разговор о том, как у нее сформировалась система ценностей. Мы не склонны заходить в глубину, но... Очень многие люди, я вот сейчас говорю общо, но очень многие люди, конечно же, реализуют в своей ситуации сейчас некоторые стереотипы действий на уровне так называемой процедурной памяти, заложенные давно-давно с позабытым основанием. Я думаю, в этой точке мы с психоаналитически ориентированными коллегами очень быстро найдем взаимопонимание, только будем работать несколько в разном ключе. Однако важная идея заключается в том, что люди очень часто... просто продолжают делать то, что они привыкли делать. И это уже привычный способ, от которого выскочить очень трудно, страшно трудно. И это один из вызовов для ситуации человека, для человека в ситуации. Как мне осмелиться попробовать немножко нового, чтобы сменить махари? Потому что известны прыжки из огня в полымя. В полярность люди проваливаются легче, чем делают малые тюнинговые адаптации своей ситуации. А ужас-то в ситуации какой? Ужас ситуации заключается в том, что ситуация-то для клиента, который попал в консультирование, она уже хороша. То есть это существо, которое достаточно развито, достаточно образовано, достаточно социально компетентно, чтобы мочь оплатить консультацию. Имеет свой уже статус, имеет привычный круг понимающих друзей. И поменять все это страшный вызов, потому что это не катастрофическая ситуация. Когда человек беженец, в его дом попала бомба, очень легко поменять все, потому что нечего, нужно все делать по-другому. А когда ты, там, не знаю, третий человек сверху в министерстве и делаешь ненавистную работу за ту компенсацию, которая тебе идет в это время, с отсутствующими рамками, нормами, правилами и системой границ, что делает твою работу очень сомнительной, эффективной, то все это для человека, который еще и умный, становится очень сложным испытанием, потому что есть масса факторов, которые удерживают в этой ситуации. И вот этими динамиками сил, которые мы рассматриваем в гештальт-подходе, я обычно рассказываю людям, что нужно консультанту научиться рисовать большую точку. Это для консультанта профессионально важный навык. Если ты умеешь рисовать большую точку, ты уже почти состоялся как консультант. И дальше можно рисовать динамическую ситуацию сил. Это силы к изменениям, это силы, которые удерживают в той же ситуации. Очень часто эти силы практически равны между собой по модулю. И мы, конечно, занимаемся тем, что помогаем людям рассмотреть эту ситуацию, изучить ее, послушать глубоко. Я говорил о том, что уровень обесчувствования на этой скорости, в этой системе координат, в которую погрузили себя люди, его, наверное, даже трудно себе представить. Вот те люди, которые занимаются телесными практиками, а здесь в зале те, кто телесные практики исполняют, Паша Бойдер, еще есть, да. Да. Вы, конечно же, знаете, и, коллеги, увидьте этих людей и посмотрите, как они живут. Посмотрите, они подняли руки сейчас. Как они двигаются, эти люди. Посмотрите на них. Может, они двигаются, как уроды, и не надо дальше у них учиться. А может, они хорошо двигаются, и там и это привлекательно. Тоже интересно, как человек сам себя осознает. Вот часто это совпадает, по крайней мере, интерес. В общем, мир в его современных формах, западными, я сейчас буду говорить, в большей степени, хотя восточный мир здесь стремительно приближается по этим критериям в моих наблюдениях, предлагает как один из стандартов обесчувствования. Это очень интересный вызов, очень сложный вызов. И человек на уровне индивида сам может принять решение, я хочу этот вызов изучить для себя, и может быть я захочу измениться, может быть я захочу лучше себя слышать. Почему важно слышать тело? Это не то, что я какой-то там, не знаю, сладострастный какой-то такой специальный оргконсультант, который почему-то вот телом так заинтересовался с бухты-барахты. Очень просто. Потому что я знаю основы психофизиологии, потому что я знаю о том, как живут эмоции. Потому что я знаю, что все же эмоции отражаются на уровне тела. А зачем мне знать про эмоции? А про эмоции, пожалуйста, вот здесь вынесите на скобки ваши знания о так называемом эмоциональном интеллекте. Я знаю, что сейчас многие люди этим занимаются. Попробуйте услышать то, что я говорю, как бы просто крестьянин пришел и разговаривает про эмоции. Это очень мало имеет отношение к разговору про эмоциональный интеллект. Вот просто отдельная глава. Почему эмоции важны в моем понимании? Потому что эмоции помогают нам найти дорогу к потребностям. Есть желание человека и потребности. Вы различаете эти вещи, коллеги? Кто различает уверенно? Есть. О, много людей. Очень хорошо. А вот здесь почему-то больше. Или я сюда плохо смотрел? Вы как-то не различаете потребности и желания? Вы смеетесь, не знаю.
Изучите этот вопрос.
Потребность – это то, что на самом деле надо. Вот мне надо там, не знаю, пища какая-то съесть с утра, чтобы я просто мог двигаться, и зеленый чай, чтобы я мог там немножко ускоряться. А желание – я могу очень вкусной еды ходить, какой-то очень красивой, в сопровождении какого-нибудь балета специфического. Это желание, это не потребность, не то, что на самом деле нужно. Так вот, эмоции напоминают гораздо, понимаете, да? Можно красиво завтрак себе оборудовать. Но я этого даже боюсь желать. Вот. А потребности, они важны, потому что если человек долго живет, не уважая свои потребности, они успешно, совершенно не сентиментально выбивают почву из-под ног. Я вот сколько езжу на пиры и на предыдущие всякие форумы, я всегда пугаю людей эпидемией соматизированных расстройств. Не знаю, сколько вы с этим сталкиваетесь, но это сейчас уже даже не интересно говорить, потому что больше половины моих клиентов Чем важнее руководитель, тем чаще он уже доработался до того, что у него что-то в теле отказало. Отказало напрочь. Паническое расстройство – это самое малое, что сейчас отказывает. Сейчас уже идут конкретно с сердцем, с легкими, с почками, все что угодно. Системные заболевания соединительной ткани. Люди доживаются в ситуации, где они не удовлетворяют свои потребности настолько, что уже психический вот этот уровень не сработал. Человек не поменял ситуацию. И организм начинает выносить человека. У меня женщина, крупный руководитель в IT бизнесе пришла. Она не может работать там, где кондиционеры. Вы понимаете, для айтишника, что это означает? Это прямое приглашение неизвестно куда, в лес, там, где можно в удаленном доступе работать. Ей нужно работать в команде. Они там пишут код какой-то секретный, для нефтянки, не русской. То есть, понимаете, да? Жуть какая-то. А она не может, там не кондиционеры. То есть она не может, просто ничего совершенно не может. И мы начинаем изучать эту ситуацию, потому что это приходит не человек. Эта ситуация приходит одной своей частичкой, вот этим человеком. Потому что я понимаю, а направил эту женщину ко мне, собственник этой организации, понимаете? И направил, он же умный, он у меня был клиентом 20 лет назад. Он умный, он говорит... Не хочу от тебя никакого результата, как ты понимаешь. Не хочу, чтобы она осталась в организации. Не хочу, чтобы она ушла. Помоги девочке, если можешь. Ей плохо. Я думаю, что это что-то связано с нашей жизнью организации. Вот так управляемые интервенции в мире, где мы верим, что человек в ситуации – это единое целое. Это очень сильно непрогнозируемый мир. Это мир, где ты делаешь усилия, где ты двигаешь... Ветер, а при этом гора сдвигается. Клиенты очень часто говорят, почти шутя, в индустриальном мире, в таком тренинговом сообществе, очень часто, ну важно же, знаете, проясняться, какие ваши ожидания от обучения. Вот мы хотим научиться нам этому. Вы это можете научить? Могу. Как мы узнаем, что вы научились этому? Ну, мы ответим на ваши вопросы, мы будем довольны, мы расскажем. Ну, то есть, вы понимаете, да, вот эти контрактинговые вещи. Это другой жанр, потому что это опытные тренеры, они вам тоже об этом, конечно же, расскажут, что по-честному все иначе. Потому что ты был в тренинге, где учили навыку, но самое главное достижение для тебя, если быть честным, может оказаться нечто совершенно другое. Конечно, для красивого тренера, если вам понравился тренер, вы пришли, вы, конечно, в конце скажете, классно, мы научились всему этому. Вы даже постараетесь и помните правильное движение. Но то, насколько это будет воплощено в организации, знают заказчики. И они же тоже такие же люди. Ну, мы с вами это понимаем, да, как профессионалы изнутри тела. Мне кажется, здесь важно быть честным. Я так поговорил о том, что тело – это очень интересная такая площадка, на которой разворачиваются важнейшие события. Тело можно чувствовать, и тогда ты будешь приближаться к своим потребностям. И это опасно, потому что это возвращает вот этот вызов человеку. Ну, средний возраст моего клиента, ну, скажем, 45-55, 35-55 лет, что-то такое. Ну, 40 лет, состоявшиеся люди, у которых очень много есть сил, которые удерживают в этой ситуации. А если ты начинаешь слышать тело, тело тебя начинает тащить в какую-то очень опасную сторону. Мужчины, женщины, вы меня понимаете. Начни всерьез прислушиваться к телу, оно может потащить в совершенно какие-то антисоциальные, непонятно как относящиеся к социальному сторону. И вообще стороны, которые мне не нравятся. Я люблю читать мантры людей в Фейсбуке. Я обожаю. И некоторые меня радуют. Я делюсь ими с друзьями. Вечером, поздно ночью, добрый мой друг, хороший тренер пишет, я не хочу пирожное, я не буду пирожное, я не буду пирожное, я не хочу пирожное, я не буду пирожное. Я понимаю, потому что я сижу точно так же. Я не буду пельмени, я не хочу пельмени, эти пельмени я не хочу, я их не хочу. А тело в это время говорит, что-то свое говорит. Понимаете, да? А ведь пельмени могут быть еще очень разные. И как обойтись вот этим долбанным набором удивительных телесных движений, которые в ситуации принадлежат? Потому что вообще я знаю головой уже, что если я так хочу пельмени на ночь, это значит, я чего-то слишком много поделал, и разогнала меня тревога, а уж кофе там мне пить, конечно, нельзя. Это такое удивительное открытие, у меня есть такой секретный ход, кто любит технологии. Если ваш клиент тревожится, вообще просто в какой-нибудь 20-й сессии проверьте, не пьет ли он много кофе. Это страшно мощная интервенция. То есть попадает где-то 80%. А как вы узнали? После четвертой чашки меня разгоняет. Я делаю мудрое лицо, молчу. Ну, можно делать все, что делает консультант, вы понимаете. Дальше уже все сделано. Вы получили еще больше доверия, дальше можно гипнотизировать как угодно. Ну вот, про тело я поговорил. Про потребности, конечно. Я пишу, идем, не ведая, туда ли. Это относится и к организациям, но сейчас про человека. Человек отдельный идет, не ведая, туда ли. А чаще всего неведение, туда ли я иду, зависит от того, что даже вопроса такого нет. Ну как, все идут, я иду. Кто я в мои 35 лет? Я уже менеджер. Ну как? Вот мой оклад, вот моя работа, я это знаю. Вот моя жена, вот мои дети. Вот еще одна жена, еще одни дети. Все понятно, стабильно, все как у людей, все как-то мирно, тихо. Ну, за исключением маленьких каких-то передряг человеческих. И вопрос, туда ли я иду, это вопрос пугающий. Стивена Кови, помните? С его вот этой историей про то, что менеджер рубит в джунглях. А на самом-то деле надо неплохо бы залезть на дерево и посмотреть, в тех ли мы джунглях вообще. Даже не то, что туда мы идем, а в тех ли мы вообще джунглях. Вот этот вопрос страшный. Это действительно страшно. Поэтому консультант, который хочет такую интервенцию в этих ситуациях осуществить, он должен заручиться доверием и репутацией среди клиента, чтобы такое вопрошать. Если ты с улицы пришел, ты задаешь такие вопросы, ну это социопат. Это неадекватный вопрос. Это князь Мышкин. Это не консультант. Потому что нет достаточной поддержки в этой встрече, в этом контакте для таких вопросов. Да иди отсюда. Что ты там меня спрашиваешь? Интимное. Когда я тебя совсем не знаю. Понятно, да? То есть, опять же, ситуация. И ситуация еще одна, микроситуация. Ситуация в консультировании. В какой ситуации можно что спросить? Опять же, вспоминая о вот этом вызове экспериментирования, я, мой любимый учитель, я полагаю, самый главный теоретик в области теории поля в настоящее время, а несколько человек претендуют на это звание, в моих глазах это, безусловно, профессор Малкольм Парлетт, который в следующем году выпустит свою книгу о вызовах образования в современном мире. Он обещал мне первую копию. И я наберусь наглости, я спрошу ее еще раз у него. Он пишет о 5 сильных качествах человека современного. Он такой совершенный отшельник, живет в Оксфорде, ходит, ну, одетый, как наши грибники, по Оксфорду. Ну, такой очень специфический, странный, добрейший, милейший человек, элегантный, совершенно. И он говорит о качествах, важных для современного человека. Выглядит абсолютно неадекватным. Когда мы делали его семинар в Киеве, еще до войны, зашли люди из такой тренинговой фирмы, 5 минут посмотрели, они быстро и ушли. Это не продуктово, это вообще не про бизнес, это дед, он, ну, в общем, вредный дед. А он говорит о том, что для человека важно, потому что в конце концов, оставаясь дома в душе один, человек понимает, что не то чтобы ситуация менее важна, чем я, потому что здесь начинает мозг на депрессии жать. Ничто не менее важно. Я в ситуации, я ей принадлежу. Но вот эти все флаги, вот эти все, знаете ли, ценности, организация, они порой в каких-то ситуациях становятся настолько очевидно девальвированными. Мы вот с коллегами обсуждаем, что вот сейчас вот такая война идет, и мы говорим о том, что как проявились по-разному люди в Фейсбуке. Я узнал многих людей И в очередной раз понял, что ничего я в людях не понимаю. Я смотрел на этих людей 20 лет. Мне казалось, что я их понял до глубины души. И вот ситуация, и вот люди проявились совершенно с другой, совершенно с неожиданной стороны. Ситуация поляризовалась в 3, 4, 5, 6 плоскостях. И я в очередной раз удивлен. Я думаю, вот смотри-ка, изменился фон, и та же самая фигура приобрела совершенно другое значение. Это очень гештальтистская история. Видите ли? Ну, вы это знаете, конечно. На разных фонах одна и та же фигура выглядит по-разному. Красный квадрат на черном – это одно. Красный квадрат на зеленом – это другое. Мой друг, профессор из Киева, политолог, в мирное время – это одно. Он же сейчас – это совершенно другой человек, который получил инвалидность на Майдане и все деньги перечисляет в пользу антитеррористической организации, вот этой операции АТО. Все свои деньги. И говорит, что если бы не был инвалид, ушел бы добровольцем. Это удивительное событие. Видите, я не говорю только о человеке. Я говорю о человеке в ситуации, вот она неразрывная связанность. К пафосу неразрывности. Я декларировал пафос неразрывности. Что такое пафос неразрывности? Видите ли, науки фундаментальные к середине 20 века пришли к тому, что очень многого достигли в внимании к одному отдельному человеку. Были созданы динамические концепции того, что происходит внутри у человека. Они были признаны достаточно универсальными. И, соответственно, был выработан инструментарий, который позволяет спрогнозировать, что в человеке развивается, какие динамики подлежат перемене и что необходимо делать для того, чтобы получить необходимый желаемый результат. Все это как будто принадлежало одному отдельному человеку. У меня есть учебник, который в нашем курсе гештальта мы рекомендуем студентам. Это учебник «Психодинамическая диагностика», психоаналитическая, это Нэнси МакВильямс, великолепный учебник, который клинический, который описывает некоторые типологические характеристики, как они развиваются у одного человека. Однако, уже в то время было замечено, что эти законы прекрасные, внятные, логичные, красивые, метапсихологичные, они не всегда работают. Или более того, они работают по-разному в разных условиях. Но как делает ученый? Вот хороший ученый, который верит в свою теорию, он немножечко строит эксперимент так, чтобы получить в результате того, что он верил вначале. Но это известное исследование, понимаете, да? Когда эффективность метода изучает представитель одной школы, его школа самая эффективная. Представитель другой школы изучает ту же эффективность. Получается, ну, как не измерять, получается, что его школа самая эффективная. Это вот известное дело. И тогда Курт Левин обратил внимание на то, что нельзя рассматривать отдельного человека, потому что он просто не может жить отдельно от ситуации, отдельно от среды. Метафора здесь простая. Человек без воздуха, его невозможно помыслить, потому что нельзя его функционирование рассматривать отдельно от воздуха. Он существует только в том случае, если обменивается кислородом и углекислым газом с окружающей средой. В широком смысле слова социальный контекст и социальная ситуация столь же очевидно неразрывны. То есть изучать отдельного человека в ситуации – это изначально грубо ошибаться. Потому что один и тот же человек, который нам кажется одним и тем же, он не только действует в разных ситуациях по-разному, но более того, он сам себе не принадлежит. Вот это то, о чем я говорю, что мы очень часто удовлетворяем не наши потребности, а неведомо чьи потребности, и даже не персонифицированные потребности, а мы являемся кусочками стружки, которые в магнитном поле ориентируются совершенно специфическим образом. В соответствии с дугами вот этими магнитными. Ну, вы знаете этот эксперимент, да? Эти магнитики сами по себе, они, в общем-то, выглядят как живые и подвижные. Но на самом деле они управляются некоторыми силами, которые существуют отдельно от них. Это ток течет по проводам, а магнитики ершатся. Понимаете, да? И рассматривать свободу воли магнитиков и изучать их поведение в зависимости от того, как они расположены на листе бумаги, не учитывая то, что рядом может проходить ток, это обречь себя на просто неизбежную ошибку. Соответственно, мы заранее полагаем, что ситуация живет вместе с нашим клиентом, и это делает нашу методологию очень сложной. То есть я не могу сравнивать клиентов друг с другом. Это еще один вызов. Я тут перейду. Сколько я времени уже говорю? 7 минут у меня, как всегда. И это было 38 минут, Марк. Боже, это чудовищно, как я быстро. Пугающе быстро.
Ага.
Обещал бы мне, обманул. Снова. Ситуация. Например, это не я. Это ситуация. Ну, несколько еще таких моментов. Как человек живет в этом мире? Несколько простых вещей, которые вы легко запомните, легко сопоставите со своим опытом, вообще скажете, я это знал, Павлов это зачем-то повторил. Непонятно вообще, зачем. Только в голове застряло. Да.
Вы сказали, 5 сильных качеств современного человека отвлеклись.
Я отвлекся. В гештальте говорят, я выбрал важное. Теперь вы знаете про гештальт, правда, да? Я не могу отвлечься, потому что я все время двигаюсь в направлении главного. Если я не сказал о чем-то, это не был привод, не было специально, но я верю в это. Вытелеснивание – это одно из важных качеств. Я сейчас не хочу углубляться. Рефлексирование – это другое и важное качество, и оно не равно рефлексированию в общеизвестном понимании слова. Экспериментирование – я хотел говорить об экспериментировании, вернуться, вспоминая Павлика. Что экспериментирование страшно трудно, потому что страшно трудно выбрать малый исполнимый масштаб эксперимента. Люди хотят как? Чай похудей. Как похудеть, не сходя с дивана и ничего не делать? Продолжать есть все, что я люблю. Ну, вот так любят люди. Как изменить организацию, чтобы мою финансовую директора, которую я по не скажу каким причинам хочу, чтобы она осталась, не трогать, а все изменилось. Понятно, да? А ведь такие запросы, это же не шутки, это реальность, это такой хардкор. Нам сказали, что вы лучшие, финансового директора не трогать, все изменить. Чтобы ни одна сука не уволилась, простите. Простите, вот такие у меня бывают клиенты. Я их не взял. Я сказал, нельзя так к людям. Не знаю, вы сумасшедший. Я сказал, как изволите. Их организации больше нет. Правда, честное слово. И мне пишет бывший руководитель этой организации. Говорит, вот, простите, Константин Ильич, что-то денег не набрать на вашу клиентскую модель. Давно понял, что хочу переквалифицироваться в оргконсультанты, но денег что-то нету. Я еще не ответил, я вот приеду, отвечу что-нибудь. Постараюсь гуманное ответить. Но вот из их организации было такое. Мы не верим, что люди могут меняться. Сделайте нам тут все изменения сами. Я говорю, это ваша работа, вы менеджер, я консультант. А нам говорили вы лучше. Такие вообще боги. Да. Еще. Реагирование на мир. Но это долго. А пятое, подойдите ко мне, я вам дам журнал, и там есть статья Павлика. Как я выкрутился? Всем нет. Я можно, да? Да, я закачу. Простые вещи я обещал, которые вы согласитесь и поймете. Видите ли, мало опоры на какие-то социально приемлемые нормы сейчас. Ее становится, этой опоры, все меньше. Вообще все меньше. Уже даже непонятно, ну там шутят, в Comedy Club, это же отражает вообще состояние современного сознания. Шутят, ну что еще сделать для геев, чтобы нас не упрекали в том, что мы нетолерантны. Ну что, место уступать в метро, ну что еще, потому что, ну уже все сделано, то есть, ну, непонятно. При всем уважении к различиям людей, при всем удивлении к тому, как социум обходится с биологическими нормами, это вообще удивительно. Но, так как людям трудно опереться на социальные нормы, все можно творить, теперь человек свободен, вот такое животное, которое... сотворились его удивительное счастье. Можно творить, отлично, можно, прекрасно. Но тревога порождается. Потому что, стой, это что, я все могу делать, это что, это все ответственность же обрести. Об этом все остальные поговорят. Тревога рождается. Тревожное расстройство генерализованное, это очень часто то, с чем мы сталкиваемся сейчас. И люди обходятся с пеногашением привычными способами. Они пьют спиртэтиловые, виски обычно, 400 на ночь, нормально. И еще паксил. 10 лет паксила и 400 на ночь, и я могу выживать в этой ситуации. Это реальная ситуация, история обычного нормального большого. А, паксил, антидепрессант, один из таких известных в работе с паническими расстройствами. Малое знание о собственных потребностях ведет к тому, что депрессия распространяется. Когда я не знаю своих потребностей, меня никто не научил, что нужно слушать свое тело. Я пытаюсь реализовать придуманные наносные потребности, но это не удовлетворяет. Когда меня научили, что нужно смотреть кино, когда я хочу мясо, а я не знаю, что я хочу мясо. Я смотрю и смотрю кино, смотрю и смотрю, как тот лось, пью и пью, а мне все хуже и хуже. И это депрессия, это вход в депрессию, которая становится очень-очень много. Нарциссические расстройства, ярмарка тщеславия, обычная это киреевская. У людей есть нормативы, которые рассеяны в обществе, как не стать лузером. И люди разрываются, пока кончается сила уже. А я не пойму, я еще лузер. Один замминистра мне говорит недавно, это вообще удивительные слова, он говорит, понял недавно, что Павел Воля только на один год старше меня, а уже как многого достиг. Я не придумываю, коллеги. Я же дальше работаю. А я же видел Павла Волю. В принципе, это забавный человек, очень какой-то милый. Ну, то есть, в общем, вы понимаете, да? Вот как? Чего хочет человек вообще в своей ситуации? Какой славы? Это правда, я не выдумываю. Вот в понедельник, вчера. Философские вызовы. Вот сейчас просто материал некоторый, я думаю, мы к нему вернемся по ходу каких-то практик. И, ну, нет времени, но, потому что я медленный, наверное, что ситуация быстрая. Это все вместе. Вызовы. Философские вызовы. Вот просто, может быть, пометьте даже себе, если будет интересно, подергайте меня когда-то, или там сами подумайте, почитайте. Пишу. Вызов философский. Множественные реальности. Чудовищный методологический вызов, множественная реальность. С ним почти невозможно справиться. Даже в быту, даже если вы глубоко интеллигентный человек, вы полагаете, что вы знаете, что реальности множественны, поверьте, вы обязательно сталкиваетесь с тем, что где-то вы этого не доучили. Потому что я вижу ситуацию так, а мой сосед, с которым мы прожили 30 лет, видит ее совершенно иначе, совершенно другие важности играют. И это в организациях, это ого-го как проявляется. Это причина огромных сложностей людей в этом году. Это не учитывают. Считают, что реальность должна быть одна. Она не одна. Их много. Феноменология. То, что интерпретация никогда не может быть точной. Она сближает, она позволяет разговаривать о чем-то, но она не может быть точной. Это бесконечный философский вызов, который существует в нынешней ситуации. Потому что я не могу остаться шизофреником, феноменологом и рассматривать каждого человека как отдельного, не обобщая. А в то же время я знаю, что если я обобщаю, пытаясь поговорить с вами о людях, я уже потерял точность. И это вызов, с которым приходится обходиться. Пишу вызов. Киркегардовский экзистенциализм. Который, я понимаю, ну, один из элементов подчеркнул, там другой, это темный экзистенциализм, отличается от вот, американского такого светлого, радостного. Это смелость шагнуть вперед, не зная, есть ли там опора. Любая война помогает людям это почувствовать поближе к телу. Мы шагаем вперед и строим планы, как будто мы знаем, что впереди есть почва. А ситуация складывается таким образом, что этой почвы может и не быть. Может и не случиться. И это очень серьезный вызов. Продолжать шагать, потому что если я не буду шагать, то я не буду шагать. Если я буду шагать, как будто я знаю, что там есть почва, то это единственный выбор. Это очень интересно. Смелость шагнуть в неведомое. Это опять еще один вызов экспериментированию, без которого невозможно осуществить тюнинг в той системе, которую начали настраивать задолго до того, как у вас появилась свобода воли. Уникальность и универсальность. Вот я пишу. Очень интересно. У меня клиентка, ну, свежая есть. Она говорит, у меня вообще лейтмотив моей жизни организационной. Я не хочу, как все. Так интересно. Представляете, если мы сейчас дошли до этого драйвера. Я не хочу, как все. И это определяющая линия. И она сделала много неудобного для себя, исходя из очень интересной истории. Уникальность через протест. Я не хочу, как все. А часто, знаете, ну вот когда вот я не хочу, потому что все рядом уже там купили квартиру, дачу, машину, у них уже дети. А я не хочу, как все. А ей уже 35 лет. Понимаете? Да, женщины это понимают гораздо лучше. Мужики, смиритесь. Это ботаника. Методологические вызовы. Я пишу, с каким инструментарием подходить к организации или к индивидуальному клиенту. Здесь не буду ничего распространяться, потому что этот вызов огромен, мы создали реконструкцию качества жизни, где осмелились подступиться к тому, как определять, какой инструментарий вероятно адекватен какому уровню самоподдержки в системе. Это отдельная история, я сейчас не хочу о ней долго говорить, ни место, ни время. Но это вызов, потому что если ты работник с одним молотком, то, наверное, ты в сантехнике не все сможешь. А если у тебя есть сантехнический инструментарий, может быть, тебе будет сложно ремонтировать электрику и так далее. А вот с чем, куда подходить и почему, отдельная очень интересная тема, которую стараются обходить. Потому что, ну, конечно, я хорош, я могу, наверное, делать почти все. Это очень интересный вызов. Одна минута. Да, достаточно совершенно. Достаточно даже много. Я тут нарисовал примеры из жизни индивидуальных моих клиентов, как представителей разных крупных индустрий. То есть мне хотелось таких, знаете, ну у нас же все понимают, что если крупный, значит, вот такой хороший клиент, показатель, его можно уважать. Участники группы спрашивают, а будут в группе люди, у которых доход больше, чем у меня? Понимаете? Вы не улыбаетесь. Это вот не улыбаетесь. Как скажете. Но это жизнь. И вот я написал таких крупных клиентов и понял, что... Главное, их такая практическая сложность, они терпят в то время, когда они хотели бы жить счастливо и легко. Они говорят, как хочется счастливого уголка где-нибудь в тихом месте на природе. И мы даже уже купили на этот участок. И это пришло в тот же миг. Потому что это открылся новый проект, и я теперь проверяю строителей, этих долбанных непрофессионалов, которые... не знают, как выдержать геометрию, и вот она легкость теряется. Ну, коллеги, чем бы завершить вот такое про ситуацию человека в мире? Ситуация человека в современном мире совершенно не уникальна. В том смысле, что она очень похожа на то, о чем писали древнегреческие театральные творцы. Человек переживает те же коллизии, потому что то, что близко человеку, не относится к предметам. То, что близко к человеку, относится к отношениям и к отношениям человека к окружающему миру. А это было всегда и будет, пока есть человек. И ну, при этом вот эта мелкая рябь нашей скорости сейчас, эта мелкая рябь, она, конечно, может разрушить нашу землю. Что Николай Александрович Бердяев вообще предполагал, что непременно случится. И на это очень сильно похоже. Однако... в природу и суть человеческой жизни, душевная, от чего зависит счастье и радость человека, это очень не сильно влияет. Такое мое видение на сегодня. Спасибо вам за внимание.